Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 20 июля по новому стилю, 7 по церковному календарю. Ныне Православная Церковь совершает память преподобного Фомы и Ижевмалии, преподобного Акакия, о котором повествуется в Лествице, священномученика Павла Пресвитера, преподобной Евдокии в инокинях Ефросинии, княгини Московской, мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея и Сихия, Папия, Сатурнина и Германа, преподобномучеников Епиктета Пресвитера и Остиона Монаха, мученика Евангела, мученицы Кириакии. Совершается празднование в честь Влахернской иконы Божьей Матери. Преподобная Евдокия в инокинях Ефросиния была дочерью Суздальского князя. В 1366 году обвенчалась с великим князем московским Дмитрием Ивановичем. В тяжелое время был заключен этот брак. Мы с вами часто злоупотребляем прилагательным «тяжелое» по отношению к нашему времени, оправдывая этой тяжестью различные свои слабости и недостатки, даже преступления порой, и забывая о том, что на Руси бывали времена несравненно тяжелее. Заканчивался 40-летний период спокойствия. Наступало время практически непрекращающихся войн с внешними и внутренними врагами. Внешне это Орда и Литва, а внутри страны продолжалось кровавое соперничество русских княжеств. Почти в самый год бракосочетания князя Дмитрия с Евдокией в Москве свирепствовала эпидемия моровой язвы. Народ умирал тысячами, по улицам слышался плач и причитание. К этой беде присоединилась еще одна – страшный пожар в Москве. Море огня охватило улицы города, безжалостно пожирая деревянные постройки. Стон и плач народа достигал княжеского терема, оставляя свой след в сердце юной княгини. Она явила себя матерью и покровительницей обездоленных погорельцев, вдов и сирот. Едва Москва оправилась от пожара, как в 1368 году литовский князь Альгерд осадил Кремль, в котором затворились великий князь княгини, митрополит Алексей и бояре. Снова горела Москва, слышались стоны и крики московских жителей, побиваемых литовцами. Юная княгиня непрестанно молилась о родной земле, всеми силами стараясь облегчить страдания людей. Не прошло и 5 лет замужества, как князь поехал в Орду в связи со спором о княжении с тверским князем Михаилом Александровичем. В отсутствие супруга Евдокия со всем народом молилась о благополучном возвращении князя. По молитве митрополита Алексея и преподобного Сергия Радонежского князь вернулся из Орды в Москву с ярлыком на великое княжение. Вся жизнь великокняжеской четы прошла под духовным руководством и благословением великих святых русской земли, святителя Алексея и преподобного Сергия, а также ученика преподобного, святого Феодора, игумена Московского Симонова монастыря. Он был духовником Евдокии. Преподобный Сергий крестил самого Дмитрия и 2 его детей, а всего у князя и княгини было 5 сыновей и 3 дочери. Автор слова о житии князя Дмитрия находит удивительные слова для описания семейной жизни князя Дмитрия и Евдокии. «Еще и мудрый сказал, что любящего душа в теле любимого, и я не стыжусь говорить, что 2 таких носят в 2 телах единую душу, и одна у обоих добродетельная жизнь, на будущую славу взирают, возводя очи к небу». 1380 год, новая разлука с мужем, и снова скорбь и молитва о спасении отчизны. Княгиня по праву разделила с великим князем подвиг борьбы за освобождение Руси от монголо-татарского ига, горячими молитвами и делами любви. В память победы на Куликовском поле Евдокия построила внутри Московского Кремля храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, ведь битва произошла в день именно этого великого праздника. Храм был расписан Феофаном Греком и Симеоном Черным. Нашествие татарского хана Тахтамыша в 1382 году стало новым страшным испытанием для Москвы и всей русской земли. Князь Дмитрий уехал собирать войска, оставив великую княгиню в Москве. Вскоре она с детьми последовала за ним, по пути едва не попав в плен. Через 3 дня осады войска Тахтамыша взяли Москву и сожгли, после чего обратили в пепелище большую часть русских земель. По преданию, Дмитрий Иванович плакал на развалинах Москвы и похоронил убитых на свои деньги. В 1383 году Дмитрий должен был явиться к Тахтамышу, чтобы отстоять у хана права на великое княжение. Из-за крайнего озлобления хана решили послать в Орду старшего сына великого князя Василия, которому было около 13 лет. Евдокия отпустила сына и тем обрекла себя на двухлетние страдания, ведь сын был задержан в Орде как заложник. Кроме дани, хан требовал за Василия выкуп 8 тысяч рублей. Сумма по тем временам огромная, и разоренное московское княжество не могло ее выплатить. Василию пришлось жить в плену 2 долгих года, прежде чем удалось бежать. 19 мая 1389 года на 40-м году жизни скончался князь Дмитрий Иванович. Этот день был днем печали и слез для многих русских людей. Летописец записал: «Плач великой княгини по умершему мужу», одно из вдохновенных поэтических творений Древней Руси. Дмитрий Иванович передал престол старшему сыну, завещав, чтобы соправительницей ему была мать. Но великая княгиня не стала принимать непосредственное участие в государственных делах. Еще при жизни супруга она жила истинно по-христиански, а после его кончины повела строго подвижническую монашескую жизнь, одела в лосиницу, носила вериги под роскошной великокняжеской одеждой. Даже близкие не знали о ее подвигах. Она устраивала, как обязывало ее положение, званые обеды, но сама не прикасалась к явствам, вкушая постную пищу. Людская злоба и клевета не обошли ее. И если в подвижнической жизни после смерти мужа мы находим несомненное сходство судеб между княгиней Фросиней и великой княгиней Елизаветой Федоровной, подвиг которой мы чествовали позавчера, то в истории с клеветой нам вспоминается царица-мученица Александра Федоровна, которая сполна испила чашу людской злобы и клеветы, с той лишь разницей, что в XIV веке не было газет, и клевета распространялась не так быстро. По Москве стали ходить слухи, затрагивающие честь вдовы-княгини. Слухи о том, что в наше время для еще не старой женщины, потерявшей мужа, считалось бы нормой и никого бы не удивляло. И вот эти слухи дошли до сыновей княгини. Княжичи, хоть и любили мать, и не верили этим слухам, все же смущались. Один из них, Юрий, не удержался и задал матери прямой вопрос об этом. И тогда княгиня собрала всех своих сыновей и сняла часть великокняжеских одежд. Дети увидели, что подвижница так исхудала от поста и подвигов, что тело ее иссохло и почернело. Братья просили прощения у матери и порывались отомстить за клевету. Но мать запретила им и думать о мести. Она сказала, что с радостью претерпела бы людское злословие ради Христа, но, увидев смущение детей, решилась открыть им свою тайну. Во время нашествия Тамерлана в 1395 году Василий Дмитриевич по совету матери повелел принести чудотворную Владимирскую икону Божьей Матери из Владимира в Москву. Икону встретили великая княгиня с сыновьями и духовенством, множество москвичей. Встреча эта, Сретение, произошла на Кучковом поле, где потом был в честь этого события основан Сретенский монастырь. В тот самый день, когда народ молился перед Владимирской иконой Божьей Матери, Тамерлан в сонном видении увидел святозарную жену со множеством молниеносных воинов и отдал приказ повернуть от границ Руси. В 1407 году, после видения архистратига Михаила, предвозвестившего ей скорую кончину, княгиня Ефросинья решила принять монашество. Сказание говорит, что вступление великой княгини на иноческий путь было ознаменовано Божьим благословением и чудом. Одному нищему слепцу великая княгиня явилась во сне в канун своего пострига и обещала исцелить его от слепоты. И вот когда великая княгиня шла в монастырь на постриг, слепец нищий обратился к ней с мольбой: «Боголюбивая госпожа великая княгиня, питательница нищих, ты всегда довольствовала нас пищей и одеждой, никогда не отказывала нам в наших просьбах. Не презри и мои просьбы, исцели меня, как обещала». Великая княгиня, будто не замечая слепца и не слыша его мольбу, шла дальше и как бы случайно опустила на слепца рукав рубашки. Тот с благоговением и верой оттер этим рукавом глаза, и на виду у всех совершилось чудо, слепой прозрел. По сказанию, в день пострига великой княгини исцелились от разных болезней 30 человек. Именно в монашестве получила великая княгиня имя Ефросинья, радость. Меньше чем через 2 месяца она скончалась на 54-м году жизни. Погребали святую при большом стечении народа в указанном ею месте строившегося Вознесенского храма, где она почивала до 1929 года, совершая многочисленные исцеления и даруя благодатную помощь всем, с верою приходящим к ее многоцелебным мощам. В 1922 году раку и сень над мощами изъяли с целью извлечения из нее драгметаллов. С 29 года, когда началось уничтожение построек Вознесенского монастыря, сотрудникам музея удалось спасти мощи преподобной и останки многих великих княгинь государства российского от уничтожения. Они были перенесены в Архангельский собор Кремля, где и почивают отныне под спудом. Преподобная Ефросинья прославлена как благоверная княгиня. Благоверность – строго благочестивая жизнь по вере христианской, благой, истинной. Благоверные княгини были для русских женщин идеалом духовной красоты женщины-христианки. Святые благоверные княгини помогали своим мужьям в строительстве государства и являлись совестью, которая умягчает нравы, помогает бедным, больным, обиженным и униженным. Жизнь их – постоянное и терпеливое несение своего креста. Если бы российские девочки, девушки с детства имели бы такие примеры, но в школах редкая учительница расскажет детям о преподобной Ефросинье Московской, о преподобной мученице княгине Елизавете Федоровне, царице-мученице Александре Федоровне. Православную культуру в школу допускают с трудом. Если бы у девочек был выбор, кому подражать, может быть, не было бы столь массовым увлечение Бритни Спирс и разного отечественного разлива солистками-однодневками. Но ничего не мешает нам дома почитать своим дочерям, внучкам, племянницам, крестницам не только о гордой тщеславной Мэри Поппинс или хулиганистой Пеппи Длинный Чулок, но и о наших славных святых русских женах. Сегодня же, дорогие братья и сестры, в православном календаре мы видим имя священномученика Павла Пресвитера, нашего земляка. Он пострадал в 1918 году. Отец Павел был священником церкви Новоуткинского завода. Убит был в поселке Рамиль. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра православная церковь вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани. Молитвами святой преподобной Евдокии, в инокинях Ефросинии, княгини Московской, всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь!